16 глава книги Шмуэль, 1 Шмуэля, где-то в самом начале, в 4 пасуке. Как-то нездоровая атмосфера здесь, не знаю. В России нездоровая атмосфера. Если холодно, то жарко, непонятно. У Шмуэля тоже была нестабильная ситуация, как мы говорили в прошлый раз, потому что ему надо было Давида помазать на царство. Он, правда, не знал, что Давида, но знал, что кого-то из сыновей Ишая, и сделать это тайно, скрытно. В принципе, мы в прошлый раз закончили на том, что я объяснял, что это не очень понятно, на первый взгляд, почему цари обычно на царство, обычно, не знаю, что время уже был один помазан, но и в дальнейшем в царстве Израиля тоже помазали на царство, обычно открыто. А вот Давида нужно было скрытно. Значит, хотя это сделать, как мы дальше видим, скрытно невозможно. Но сам факт должен был быть скрыт. И это надо было понять, почему скрыто, но пока что мы разберем, как это все делалось. Я, кстати, могу сказать, что тот, кто присутствовал с Рабат на уроке здесь, тот может легко понять, почему Давиду надо было помазать скрытно. Там мы проходили одну полглавы из Егайского, где как раз объясняется про то, как постепенно будет являться царство Давида. И будет скрыто поначалу для Машиаха. А все действия, оно появится изнутри другого царства, так как Давид появился изнутри Шауля. Вот. И все действия, которые происходили в те времена, они, то есть зарождение династии Машиаха, оно же будет, эти действия эти будут похожи на то, что произойдет во времена конечного избавления, когда Машиах будет появляться в том или ином виде. Но пока что, значит, посмотрим, что Шмуль сделал. Было сказано, иди приносить жертву, возьми с собой эту телицу, иди туда, в Бет-Лехем, Иуда. Что здесь Бет-Лехем, Иуда, потому что мест с названием Бет-Лехем было очень много. Бет-Лехем – это по-простому хлебный дом. Это место, где было много зерна. И таких мест было Бет-Лехем в Галилее, и только не было их. А это Бет-Лехем, Иуда. Он же по-русски называется Вифлеем, если вы знаете. И сейчас находится там, где и был. Вот. Я один раз заблудился, вот, к удивлению, израильской армии. Ну, вот. Вот. Там не стоит, на самом деле. Не то, чтобы заблудиться, это ходить не очень. Четвертый пасук. Ва я Шмуэль, это шер дибер Ашем, ва его Бейт-Лехем, ва ихарду зикне аир, лекрато, ва йомр шалом бэха. Значит, и сделал Шмуэль так, как ему сказал Ашем, и пришел, точнее, в Бет-Лехем, и в тревоге поспешили навстречу ему все старейшины города. Не все, не все, написано, старейшины города поспешили ему в тревоге, с нехорошими чувствами, когда увидели его. Значит, и пришли ему навстречу, Вайомер Шалом Баха. И они ему сказали, или кто-то из них сказал, мир, так сказать, пришедшим. Или можно перевести это по-другому. Ты пришел по мирному делу, а какое может быть немирное дело у Шмуэля? Ну, он, да, он зарубил Агага. Это было широко известно. Для того он и зарубил, что было широко известно. Вот. Но все-таки от него не ждали, что он будет всех подряд рубить. Вот. Обычно он этим не занимался. Один раз, да, было. Ну, необходимость назрела. Значит. То есть там была другая ситуация. Увидели, что он пришел с эглой, с телицей. То есть он принес с собой жертву. И принес с собой. Если ему хотелось принести жертву в Бет-Лехем по каким-то причинам, то он мог там попросить, ему бы не отказали никогда. Хотя Шмуэль гордился тем, что никогда ни у кого ничего не просил. Когда если вы помните, когда народ ему говорил, что пара квадратных, говорит, что я у вас взятки просил, что-нибудь вообще просил когда-нибудь. Ничего вообще никогда у вас не брал. Поэтому он даже жертвенное животное привел с собой. Это была эгла, это не для жертвы всесожжения, не для несломим. Эгла, ее самое расстоянное употребление было, это я вам это рассказывал, по-моему, в качестве эгларуфа ее применять. Говорил, да?
Да, говорил.
Животное, которое проламывает шею, когда находит труп. И близко к городу, они меряют расстояние и так далее. И они поэтому были в тревоге, они решили, что очевидно, он пришел, потому что нашли труп. И он приходит, пришел с этой эглой, потому что указывает на них расстояние этой трупы. Значит, они должны будут приносить старейшины города, приносить жертву, именно старейшины. специальным образом она приносилась. И почему они были встревожены? Потому что это очень нехороший знак. Они там говорят специальную формулу, наши руки не проливали этой крови и так далее. Значит, и он их, ты пришел по мирному делу или кого-то убили? Это был, в этом был вопрос. Да, именно поэтому Машем ему сказал взять эглу, потому что это еще лучше скрывало, так сказать, его. Видите, идет пророк с эглой. Ну, значит, где-то кого-то убили. Он идет, все. Вопрос не задают. Никому не хочется знать такие вещи. Пятый пасук. Вайомер шалом, шалом, лизбох ляшем бати, иткачу батым идти базевах, базовах. Вайкадеш этишай, вайдбанав, вайкралагем базевах. И он сказал им, шалом, все в порядке. Я пришел принести жертву вот, Всевышнего. Это просто жертва, он говорит, это не то, что вы подумали. Ну, по тексту. Вот. Осветитесь, имейте в виду, он хотел, чтобы они приняли участие в принесении жертвы, наверное, хотел, чтобы они окунулись, очистили себя от нечистоты и так далее. Приготовьтесь, говорят, приходите, идите со мной, чтобы принести базовых. И потом еще будем в трапезе вместе участвовать. Жертву, в трапезе вместе участвовать. И также нужно передать Ахидне Ишаю и своим сыновьям, и его сыновьям, чтобы они тоже были позваны на эту церемонию и потом на последующую трапезу. То есть он говорит, вы старейшины будете вместе, мы будем вместе сидеть и позовите еще Ишая с сыновьями. То есть пророка не спрашивают, зачем, а почему. Раз надо, значит надо. И то хорошо, что им не нужно так сказать, эту покаянную формулу произносить, и несчастья никакого не произошло. То есть, почему он вызвал Ишая, никто не спросил. Но, тем более, что Ишай был довольно именитый гражданин города Бет-Лехема, но у него там была проблема в тот момент, он жил как бы отдельно, потому что считал себя недостойным потомком моавитян. А моавитяне не должны выходить замуж и жениться на евреях. А его прабабушка Рут, бабушка Рут, она была моавитянка, прошла гиюр, что допустимо, но не должна была смешиваться. И он тогда еще не знал, было два подхода к этому. Подход, который правильный, это что моавитянкам можно, моавитянам нельзя. И он как бы сомневался в этом, не знал, и поэтому всякий случай там удалился от жены, там целая история в Мидрашах описана, как она родила Давида и так далее. То есть у него была не очень хорошая ситуация. И могли подумать, что он пришел поднять его дух, а это и есть задача пророка, помогать людям, духовную помощь оказывать. Ишая дела плохи сейчас ему. Не то, что какие-то материальные дела плохи. Он находится в тяжелом состоянии, так сказать, психологическом. Вот Шмуль пришел ему помочь. Поэтому все понятно. И шестой пасук. Ваибавам, ваяр эт Элиав, ваёмер ах негид Ашем Машихом. Первым он увидел Элиава, это старшего сына Ишая. Значит, и сказал, это что? Подходящий Машех для Всевышнего, глядя на Элиава. То есть Элиав Шмуэля не впечатлил. И тут перед ним открывается еще одна вещь, о которой я уже говорил. Шмуэль на самом деле очень любил Шауля. Несмотря на то, что он же его, так сказать, и сместил по слову Всевышнего. Но видно из того, как он сейчас себя вел, что он очень любил Шауля. И понимал, что Шауль человек выдающийся, и там прямо так сказано. И он с ним имел дело и видел, как себя ведет Шауль. Он был, безусловно, выдающийся человек. Наиболее выдающегося не было в тот момент. Это мы тоже говорили, потому что написано, что он был на голову и плечи выше всех остальных. Это касалось его роста физического, но и духовного состояния тоже. И вот он говорит, смотрит на Элиава, который был очень маленького роста. Вот. И вообще он, написано, был маленького роста и уродливый такой. И на лице у него было написано что-то не очень хорошее. И он говорит, ну вот, это что, Машех? Шауль, это Машех, а это кто? Вот. Это сказал Шмуэль. Это странно было, возможно, и потому что, в принципе, не имеет внешность не должна иметь никакого значения решающего, даже не решающего. Но вот это мы видим, что Шмуль любил Шауля, надеялся, несмотря на то, что он передал Шаулю волю Бога, все равно Шаулю даст остаться как-то. Но что дальше произошло? Седьмой пасук. Вайомер Ашем Эль Шмуэль Аль Табет Аль Марэгу Аль Гова Камато Кемастигу Кило Ашер Ирэ Гаадам Ирэ Гаадам Ки Гаадам Ирэ Лаинаим Вашем Ирэ Лалевов. Значит, и сказал Ашем Шмуэлю: не смотри на его вообще внешний вид, он не играет, здесь не играет никакой роли. И какого роста, высоты человек. Это про кого он говорит? Про Элиава или про Шауля, как вы думаете? В седьмом пасуке.
Ну, у нас здесь приведено высокий рост, я думаю, что про Шауля получается.
Да, он говорит про Шауля. Потому что явно Шмуэль ответил ему, сказав, что ну, это разве Шауль, вот этот, Элиав. Вот. Шауль, он, да, серьезно тебе. Вот он может ему говорить, не смотри на его внешний вид, на его рост, я им пренебрег. Вот. Потому что я вижу, не как видит человек. Человек смотрит глазами, а Ашем смотрит в сердце. Как поэтому сердце можно глазами не увидишь, можно только сделать какой-нибудь там сети. Или просто посмотреть сердце, сердце как духовный орган имеется в виду, сети тоже не поможет. То есть ну, видит, кто у человека внутри. Поэтому Шауль оказался, ты из него заступаешься, Шауль, а Шауль оказался неподходящим. Он был подходящим, у него был потенциал, но оказалось, что недостаточно. Все. Поэтому не надо придираться теперь к другим. Кого я укажу, другими словами, тот и будет. Я означаю, что я что-то прочитал в его сердце. И вообще у вас поднимается интересный вопрос. Как внешность человека может позволять на что-нибудь считывать про человека? На основании его внешности, можно судить или нет. Скажу, забегая вперед, что в итоге получается, что что-то можно, но не обязательно. Восьмой пасук. Ваикра Ишай эль Авинадав ваяверегу лифней Шмуэль ваявер гам безе лоба хорошем. И позвал Ишай, отец этих мужчин молодых, Авинадава, следующего, и привел его перед Шаулем и сказал, перед Шмуэлем, да, и сказал, этого тоже не выбрал Хашем. Кто кому сказал, как вы думаете? Тут очень написано таким языком, который надо расшифровывать. Дословный перевод, какой у вас, тоже надо так придумать. И сказал, также этого не выбрал Хашем.
Сказал не тот.
А кто тот-то?
Сказал тот. Шмуэль, я думаю.
Правильно думаешь. Правильно думаешь, да. И кому он сказал?
Себе.
Слушай, прямо гениально. Так и есть. И кому еще было говорить себе? Больше некому. Он сказал, этого тоже Хашем не выбрал. Почему он так сказал? Остался вопрос.
Ну, потому что не было ему знака.
Да, совершенно правильно. Вот ты можешь уже давать ролик. Да, потому что как бы он понял, что если будет тот, то будет сразу сказано, это он. А раз они просто проходят и ничего не говорят, значит не он. То есть это он понял откуда. Я сказал, я смотрю в сердце.
Ну, вот он понял по-первому.
Да, понял по-первому, да. То есть Ашем не говорил, не подходит. Вот. Ашем ничего не говорил про Элиава. Ашем говорил только про. Он только прочел в сердце Шмуэля. Шмуэль ничего не говорил. Шмуэль говорил с собой. И не вслух. И Ашем читал в его сердце и говорил, и отвечал ему. Ну, вот Шмуэль все понял. Он все-таки был величайший пророк. Сказал, ага, ничего не слышу внутри. Значит, это тоже не подходит. С собой он разговаривал. Вообще интересно, пророки вообще должны разговаривать с людьми. Для этого там их миссия. А Шмуль говорил с собой. Значит, в этом смысле очень интересен пророк Элияву, с кем он разговаривал. Мы этому проходили, когда проходили книгу Моахим. Дальше. Десятый пасук.
Девятый.
Девятый. Ваявер Ишай Шама, да. Вьемер Гамбазе Ло Бахараше. Ну, следующего сына Шаму. Провели перед ним. Шмуль сказал, что это тоже не годится. Вот. Десятый пасук. Вьявер Ишай Шивабаним Лифней Шмуль. И Шмуль Элишай Ло Бахараше Мбаэла. А тут он сказал Ишаю. И сказал, значит, и провел Ишай семеро своих сыновей перед Шмуэлем. И сказал Шмуэль Ишаю, не, этих Ашем не выбирал. Что получается? Ишай, получается, был в курсе, что здесь происходит назначение в цари?
Ну, судя по поведению, да, что он знал.
Нет, Ишай ничего не должен был знать. Ему приходит Шмуэль и говорит, давай своих сыновей. Просто так. Нужно слушаться все. И спорить со Шмуэлем не стоит. Тут, вот сейчас он сказал, Ашем их не выбрал. Но не сказал, для чего не выбрал. То есть это все еще...
А семь,
ну,
это включая первую пулу,
да? Да-да, всего семь. Да. А Давид был восьмой. Да. Ну, понятно, почему восьмой. Восемь – это то, что свыше естественных, так сказать, сил. Да. Хорошо. Эти, говорит, не выбирал. Не выбирал. Одиннадцатый пасук. Йомер Шмуэль Элишай. Шмуэль еще сказал две вещи. Шаю. Гатаму гана арим. Вайомер од шиар ракатан. Венера эбацон. Вайомер Шмуэль Элишай. Шелха векахейну. Ки насов ад бо по. Сказал Шмуэль Элишаю, что кончились сыновья. А тогда ему как бы Шай отвечает. И говорит, нет, есть еще такой в остатке один маленький. Так я бы сказал. Остался еще один маленький, младший. Он там пасет этих самых овечек. И сказал Шмуэль Ишаю, пошли за ним. И пускай его возьмут. Килона Саф от Баопо. Мы не будем, не сядем за трапезу, пока он сюда не придет. Все это было при трапезе. Вопрос, который здесь не обсуждается. Почему, интересно, Ишай, который так слушал все, что говорил Шмуэль, ослушался его. Он сказал им привести всех сыновей.
А он младшего не привел.
Может быть, только одна причина. Какая, как вы думаете? Он не считал его своим сыном. Так говорит Мидраш. Здесь ничего не написано. Просто видишь, не привел. Вопрос задается. Есть случай, когда Мидраш объясняет очень интересно. Поэтому я обычно не привожу Мидраш, но здесь стоит перевести. Вы, наверное, где-то читали, это вот везде написано, во всех популярных книжках такой Мидраш есть. Вот. Это все Мидрашим, которые над Елим. Вот то, что мы читаем Валели, Эбен Масу, Абаним, Айтала Рошпина, именно это про это. Тот самый Эбен, это Давид. Камень, который так сказать, который принял сыновья, оказался краеугольным и так далее. Они вообще все немного презирали Давида и не считали его, по большому счету, братом своим. А вот там, это нам не ясно, но Мидраш объясняет это, опять же. Ты понимаешь, что Мидраш это не как бы история, которая вот так и случилась, некая идея. Вот. Поэтому там Мидраш в целом объясняет такую историю, что когда Ишай решил, что он неправомерно женат на своей жене, он от нее отделился. Она потом родила сына. Как же она могла родить сына? А там устроила целый фокус, там вместо наложницы к нему прокралась, там было темно, электрического освещения не было, короче. Вот. Он с ней не разводился. И родила этого сына. И хотя она ему сказала всю эту историю, но у него остались сомнения. Ее авторитет упал тоже. И потом, когда все это прояснилось, то все братья сказали, как мы читаем, Медашем, Вайтазот, Гинифлад Байнена. Это все случилось, это братья сказали, от руки Всевышнего. Это чудо в наших глазах. То есть у нас была определенная устроенная теория, кто такой Давид, что там наша мама сделала. А тут все казалось, что это все не так. Это было. Там все это очень хорошо. Дилим, из-за того, что всю свою судьбу Давид описал Дилим. Поэтому про него даже мало говорит. Он сам описал все в Дилим. Причем описал очень хорошо. Это буквально просто вообще. Так интересно, и так что
вы понимаете.
Ну, как это, чтобы понять, это нужно читать Дилим все-таки, как бы. Это, Я думаю, что не в русском переводе. Так. Да, у него там много причин написано, потому что с ним случалось. Вот. И там все объяснено. И вот также эта история. Потом на Давида вешали всех собак. Его считали непонятно кем вообще. Если кто-нибудь там что-нибудь украл, говорили, наверняка он. И так далее. А тут вдруг. Да. То есть у него было тяжелое детство. Его там куда-то отправили пасти что-то. Вот. Хотя он был довольно, как потом выяснится очень скоро, здоровый мужик, и все знали, что он хороший воин. Но его так сомнительно. Все, что связано с ним, было сомнительно. И это тоже объяснение того, почему его надо было помазать тайно. Если вы помните, как Шауля, когда помазали, никто вообще не хотел этого внимания не обращать. Шауль был из Бениамина. Сам по себе Шауль был выдающий человек. Но поскольку он был из колена Бениамина, и вообще никто, с этой точки зрения, колено Бениамина недолго до этого перебили почти мужчин. Сами начали, так что. А тут какой-то вообще паренек, кто он такой вообще? Если его так прямо сразу назвать, значит, царей, это очень сложно. Люди вообще неохотно принимают кого-то на царство, когда есть уже династия.
Так они была же еще династия там.
Была Шауль.
Нет, я
до
Шауля же не было.
Да, Шауля не было, но они его приняли, он свершил. Да, теперь была в этот момент. А Давид вообще как бы считался
неким. А тут откуда-то
да.
Да. Он же внешне продолжал действовать,
он же оставался. Ну, я же увидим, как он был внешний. По крайней мере, мы видим, что Ишай, который был, выполнял все, что он говорил Шмуль, буквально и дословно, тут не привел своего сына изначально. Значит, у него были какие-то сомнения. Он сказал, моих сыновей привезти, а кто его знает, чем он сын? Не, может и мой, конечно, но точно же неизвестно. Так, и теперь дальше что получается? 12-й пасук. Вейшлах, вейверу, вгуадмуни, им ефейнаем, ветов рои, вейомер ашем, кум, мшахегу, Кизегу. Значит, он послал, Ишай послал кого-то, его привели, то есть Давида привели, очень коротко говорится. Он был рыжий, весь такой, конопатый. Им с очень смышленными глазами, написано, да, достаточно красивые, но это написано им ефе эйнаем, написано им эйнаем ефим. Им ефе эйнаем. С красотой это какой-то в глазах. То есть это имеется в виду, у него ум в глазах светился. Видно было, что он очень смышленный. Очень много всего понимает. То есть на уровне человека. А рыжий указывает на то, что он склонен, что у него горячий нрав, и склонен, так сказать, разбираться с применением оружия. Пусть еще пока не огнестрельно, очень забрали, но какое было. Вот. То есть он, с одной стороны, горячий человек, с другой стороны, умный очень, смышленный. А с третьей стороны написано, вот то в рое. И он хорошо выглядел. Это что показывает? Тоже не совсем красота это не, да, потому что рыжий небольшой, это не, не красота. Это имеется в виду, что...
Небольшой.
Да, вот, насколько я помню. Видите, пока не написано. То в роне это означает, что... Видно было у него на лице написано, что у него хороший, правильный характер. То есть это бывает видно по людям. Кстати, человек, ну, не бандит какой-то там. То есть одно, то есть противоречие. Человек с внешностью, как бы, с одной стороны, убийцы, с другой стороны, то есть явно родился под звездой, так сказать, этой, под Марсом. Вот, такие, как Сав. Сав. Рыжий, Адмани. Это вызывает тревогу. А с другой стороны, все другие черты его показывают на ум и такую добропорядочность, правильность. Вот. То есть понятно тогда, что он будет использовать. Дело в том, что это тоже, как в Геморе, в Шаббат, по-моему, говорится про то, что вот какой человек звездой родился, и даже табличка приводится по дням недели, какое время такая звезда, она есть в Геморе, в Футенштейне. Родился под Марсом, тот в то время, когда там Марс, вот где-то там, где нужно, то у такого человека есть склон к кровопролитию. А? Я не проверял, но точно. Вот, потому что такие люди, написано, могут, конечно, пойти в наемники, а могут вообще стать бандитами, а могут вместо этого стать шойхетами и мойлями. Это очень интересно, но, как оказалось, моему удивлению, когда я учился на шойхета, далеко не все люди могут резать. Ну, куриц, животных.
Интересно, как корова
теперь? Я не сдавал экзамен на корову, но я помогал. В Шулхан Арухе сказано, что когда человек дает экзамен на шохета, нужно внимательно на него смотреть. Он должен порезать трех куриц подряд. Значит, трех подряд для экзамена. И внимательно нужно посмотреть. Если он бледнеет, то его нельзя быть шохетом. Потому что в обморок грохнется, если все будет подходящее. Ну, да. Я вам ранее рассказывал, как у нас была взрыв атомной бомбы небольшой. 150 килограмм. Когда я был в израильской армии, там, в Тирануте, я был с религиозными ребятами такими. Ну, там всем где-то по 30 было такое набор. Специально только одних религионов отделили, питание соответствующее, все. И, значит, там мы сидели в темноте, нам показывали фильм по оказанию первой помощи. Практически все заснули, я-то сразу заснул. Вот, потому что там все время хочешь спать, 5 часов утра тебя поднимают и гоняют. Не сильно гоняли, но все равно. Короче говоря, и вдруг раздается дикий грохот, дикий просто. Вот взорвалась какая-то бомба. Тут же включили свет. В первом ряду сидел мужик из нашего взвода. Он служил машгехом, то есть надзирателем за кашрутом на заводе Кармель Мизрахи. И весил он 150 килограмм. Он увидел на экране, как там кровь какая-то, ее перевязывают. Просто грохнулся в обморок. Короче, вот это по поводу внешности Давида. То есть его внешность была противоречивая. Было понятно из нее, что да, он годится в цари. Потому что царь должен прежде всего воевать, а кровь проливать он может, но при этом он будет его проливать не так, как ему хочется, а так, как надо. На это указывают другие его
черты. Как сейчас бы сказали, харизматичная внешность.
Да. Но харизма там еще появилась из другого источника. Это надо сейчас... Не только харизматичная, но она была подходящей для царя, скажем так. Тоже. Вот это сочетание странных качеств, вроде несовместимых. Шауль, на самом деле, был не очень решительным человеком, но очень праведным, но не очень решительным. Но главное самое для царя – это что? Помощь свыше, на 13-м посуке. «Ваикав Шмуэль эт керем ашемен, ваимшах ито бекерев эхав, ватицлах рох ашем эль Давид, мегайом агу ваимале...»
Одна фраза пропущена.
Какая?
Сказал Господь, стань помашь его, ибо это...
А, да, я увлекся рассказом про,
да, про
истории всякие из жизни. И, да, последнюю фразу по сути не перевел. Сказал Ашем, давай вставай, помашь его, уж это он и есть. То есть мы видим, что да, действительно, что мы правильно понял. И когда придет время кого-то выбирать, ему прямо сразу про это скажут. Вот ему сразу и сказали. Значит, и дальше 13-й посук, который я читал, и взял Шмуэль свой этот рог с маслом, помазал его. То есть, попросту говоря, вылил на голову определенным образом этот рог. Бекере вехав. Значит, бекере вехав. Дословно это можно перевести среди его братьев. Васислах рог Шем эль Давид, мигайом агу, умаала ваякам Шмуэль ваелых арамата. Он, Шмуэль, полил на него этого самого масла. Среди братьев. Среди братьев есть два понимания. Каравыхав имеется, что выбрал его из среди братьев и помазал. Потому что, как вы понимаете, он должен был делать тайно и секретно. И из дальнейшей истории его там с братьев, когда он пошел на войну с ними, видно, что вроде бы братья не знали, что он помазан. Вот. С другой стороны, возможно, он хотел сделать это в присутствии Миньяна хотя бы. Тогда получается 7 братьев, значит, Давид, Ишай и Шмуэль. Вот как раз Миньян, да. Но нет однозначного мнения, хотя по-простому, если бы он братья знали, они, скорее всего, этого известия распространили. Знают 7 человек, 8. Ну, это уже трудно сохранить в тайне. Хотя они никогда, братья к нему никогда после этого не относились, как бы они его просто сомневались, что он такой вообще, но никогда его так особенно не подвергали гонениям, вот. Завидовали ему, нечего завидовать-то себе. Вот. Можно сказать, что даже если он их помазал в их присутствии, они просто не поняли, о чем это, и не обратили внимания. Что происходит? Пророки, они делают что-то такое, лучше не спрашивают все. Сделал, молчи, это будут неприятности. Это будут неприятности. Давид, не сказано, но поскольку сказано, какой у него был взгляд, то он, скорее всего, понимал все. Вот. И в Тилим так оно и было, в общем. Он понимал слишком много. Вот. Поэтому было трудно жить еще. Значит, ну хорошо. И это после этого, значит, Дух Всевышнего находился, так сказать, на Тецлах, сделал успешным, дословно, Давида. То есть Давид почувствовал во всем своем поведении, как он в самоощущении, и другие это чувствовали, что он стал другим человеком, уверенным в себе таким. На нем был Дух Всевышнего. То есть он тогда вот он стал лидером. Тогда-то. От этого у него появилось тогда. Для этого он был тихим ребенком, который там пас свои стада, убивал вручную львов там всяких, медведей. Ну, просто уже не мешали пасти. А теперь он вдруг изменился. И это было видно. Тецлах Вафро Хашем. То есть это такой, как бы, человек чувствует вдруг такой, как бы сейчас сказали, драйв. Это неправильное слово для этого. То есть он почувствовал, что он изменился. И он, что он действительно, если раньше у него были само сомнения, кто он такой, то теперь у него больше их не было. Но он, конечно, поскольку был умным, он никому не рассказывал. Он говорит, люди все равно увидят. С этого момента Давид фактически стал уже потенциальным царем, потому что он уже чувствовал себя как царь. То есть это было прямое следствие помазания. А Шмуэль встал и ушел в Рамот, к себе домой, в Рамот. То есть он, что нужно, сделал, помазал, больше ему ничего не было сказано, что делать, объяснений никаких не давал, он только помазал, до свидания, все. И ушел. Дальше, 14-й пасук. Веруах Ашем Сара Миим Шауль Убиатето Руах Раа Маэд Ашем. И вот этот Дух Всевышнего, который был до этого у Шауля, от Шауля отошел, отвернулся. И вот стало как бы дурное настроение, дурное ощущение. Стало ему написано, даже он как бы пинать, а не пугать, да, ибо идут это пугать. Он стал находиться в состоянии постоянного стресса, чего-то бояться. Тревожное состояние у него появилось. Тревожное состояние.
Слушайте, панические атаки – это когда уже человек не может совладать, а вот эта тревожность внутренняя…
Тревожность, да. У него началась тревожность. Написано, «Быть ато рохра», и вызывал у него испуг, дословно, вот этот нехороший дух, нехорошее настроение от Всевышнего. То есть вот эту помощь дает Всевышний и забирает Всевышний. Идет про царей, правда, надо понимать. То есть Самуэль чувствовал себя до этого тоже, что его что-то несет. А тут как будто бросило. И он как будто предоставлен сам себе. Он по-прежнему царь, по-прежнему он вокруг слуги, его все очень уважают. Он выиграл несколько серьезных битв. Он войну еще не выиграл. И не выиграет, он не погибнет в итоге. Потому что филистимляне все еще сильны, пока Давид их не добьет. И тоже Давид их не прикончит. Их прикончит только Навуходоносор. Но они перестанут, по крайней мере, хотя бы быть угрозой после Давида. Ему стало, то есть, другим словом, Давиду стало хорошо, и он стал подниматься духовно, и состояние его такое, а Шауль наоборот.
Когда забирает, всегда становится плохо.
Когда теряется смысл. У него раньше его смысл его жизни был в том, что у него было, что ему давало вот это вот чувство, что он делает что-то очень важное, что он слуга Всевышнего. Теперь у него это чувство пропало. И тогда непонятно, что он вообще делает. И, естественно, он это приписывал тому, что ему сказал в свое время Шмуэль Шаулю. Все, кончилось твое царство. И хотя оно де-факто не кончилось.
Шауль понял.
Шауль решил, что он, наверное, впал в депрессию, потому что это предсказание Шмуэля. А мы видим, что Шмуэль сам не очень хотел, чтобы это произошло. Но он передал то, что было сказано. Поэтому ясно, что он Шаулю это постоянно не повторял. Но тем не менее, Шауль считал, что это очевидно из-за этого. Это на самом деле это было не из-за этого. Это из-за того, что Шауль у него просто отнял это ощущение. И отдал, а Давиду дал. А могло быть у обоих, могло быть не у одного, но вот именно так произошло. Значит, ну и дальше, что делать ему? 15-й пасук. Ваемру Авдей Шауль Лав, Генена Рох Элоим, Элоким Раа Мавиатха. Сказали ему слуги Шмуля, Дух Всевышнего как-то дурной на тебя опустился. От Бога на тебя какой-то дурной дух опустился. И он тебя пугает. То есть они увидели, что он впал в депрессивное состояние, по-простому. Менее активный и постоянно угнетен. Это видно, они с ним постоянно находились, а вот в жизни его были тяжелые моменты, когда он остался 60 солдатами против 30-тысячной, например, палестинской армии. И ничего, соображал, что делает, принимал действия. Вот. В итоге сын там его всех спас. Но, а тут он просто видит, что он какой-то сам не свой, слуги. И он сам тоже чувствует, но он со стороны этого виднее. Мне дает ему совет, 16-й пасук. Йомарна Адунейну Авадеха Лефанеха и Вакшу Иш Юдея Менаген Бекинор Вая Бигьот Алеха Руах Элоким Раа Венаген Бейдо Ветовла. Очень интересный совет им дали. Они какие-то слуги продолжают ему говорить. А пусть господин наш прикажет своим слугам, причем не важно каким, им же самим или кому-то другому, но они сами не могут взять на себя такую инициативу. Они должны быть указания от царя. Чтобы они поискали человека, который умеет хорошо играть на музыкальных инструментах. Наверное, петь еще. Бекинор здесь написано. Кинор сегодня это скрипка, но тогда вряд ли были смычковые инструменты. Что-то типа лира, наверное, я не знаю. И когда будет на тебя пускаться вот это вот дурное, такое дурное настроение, дурный дух, от Всевышнего, я как хочу, что от Всевышнего, все в руках Всевышнего. Он будет играть вот, на инструменте, и будет тебе хорошо. То есть роль музыки, как мы видим, крайне велика. Это же мягкая музыка. Вот. Если Рамштейн заиграет там, то не знаю, кого. Но, хотя тоже очень поднимает настроение. Мне лично, не знаю. И он, то есть ему предложили взять музыканта. Это очень перекликается с тем, что написано в книге Ирмияу. Если вы, кто из вас ходил на занятия по Ирмияу, а кто-то точно ходил, ты бы ходил по Ирмияу, да? Там же Ирмияу жаловался, он говорил, что я даже не могу музыку послушать. Потому что нормальные пророки, они, чтобы получить пророческое такое вот настроение, они тебе оркестры заказывают, чтобы радоваться, быть радостным, и потом тебе пророчество придет. Он говорит, а я радоваться не могу, меня все ненавидят, хотят убить, и какая радость. Никаких оркестров мне нанимать не приходится. У меня пророчество падает внезапно, я его никогда не жду. Только в момент пророчества я чувствую себя хорошо, а вся остальная моя жизнь сплошной кошмар, так говорил Ирмияу. Она была кошмаром, на самом деле. То есть она была кошмаром чисто по внешней событийной стороне. Но он был пророком, поэтому он осознавал свое предназначение. И вот здесь мы видим тоже про музыку говорится. Там говорят про оркестр, которые играют людей, которые хотят получить пророческий дар. А это говорится про музыку, которая поднимет настроение человека, который находится в депрессии. Это вообще работает?
Работает, конечно.
Да? Вот есть у меня таких три диска Моцарта, кто-то их разобрал по темам. Для подъема настроения, для там что-то креативности, еще для чего-то. Да. Вот. Они предложили нанять музыканта по-простому, чтобы улучшить настроение хотя бы. Видимо, других средств действительно не существовало. Вот. В то время наркотики были. Вот. Крепкие напитки были, но не очень крепкие они были. Наркотики были, там их надо было поджигать, нюхать как-то, в общем, или жевать какие-то корни. И, ну, не очень с этим было еще. Индустрия не развилась. Главное, что не пристало. Такому человеку, что у тебя над собой контроль. Как раз музыка самое то, что надо. Но где же найти музыканта? Вот. Ведь для такого человека, для царя нужен не просто какой-то музыкант. При дворе надо находиться люди только высокого уровня. Если он просто музыкант, это не подходит. 17-й пасук. Ваёмар Шауль Левадав, Уна ли иш мейтиф ленаген, вегевиотым алай. Сказал Шауль своим слугам, поищите-ка человека, который хорошо играет, и приведите его ко мне. Тут дальше, почему эта история так подробно изложена? Потому что тут показано, вот это вот Давид появляется, как всплывает, как некая подводная лодка такая. То есть все делалось в тайне, ее не видно было на поверхности. Его там помазали, никто про это не знал. А он должен как-то понять, вот он потихонечку начинает всплывать. Вот, да, все это процесс управляемый Всевышним, видно. Слуги стало плохо, слуги посоветовали музыканты. И тут кто-то сказал, Ваян Эхад Мионарим. Кто-то из прислужников сказал, вот есть, я видел сына Ишая из Бейт-Лехема, вот он здорово играет. Юделин Аген, но это еще не все. Вегибор Хайль, он еще сильный воин, Нет, Гибор Хайль, это имеется в виду вообще просто вот еще отважный человек, то есть человек с высокими качествами. В Иш Милхама, да, это написано, он еще хороший воин, но Навон Давар очень умный. Навон Давар, имеется в виду, он умеет размышлять, он делать выводы и все такое. Вейштор, и он как бы производит впечатление. И Ашем с ним, и Бог с ним. То есть то, чего лишился Шауль, а у него есть. Это, конечно, вот эта последняя хвалебная характеристика Давида потом сыграет Давиду не очень хорошую службу. Кстати, как вы понимаете, что, скорее всего, после этого события, когда какая-то непонятная процедура проделана Шмуэлем с сыновьями, и они когда увидели, что они-то не подошли, но явно подошел для чего-то младший брат, скорее всего, они перестали, и Иша, и они перестали его подозревать, что он не их брат, не их сын, и все такое. Теперь был более такой, да, признанный. Да. 19-й пасук послал Шауль, вышла Шауль Малахим Элишай, войдем Шелхай Лай, это Давид Бнеха, Минха, Ашер Бецон. Послал Шауль посланников к Ишаю и сказал ему, пришли мне, пожалуйста, Давида, твоего сына, который того самого, который у тебя пастухом состоит. Чтобы не ошибся, не прислал опять Эвьетара, еще кого-то. Эвьетара там уже второе имя есть, Давид, не, вот этого я, говорит, хочу, он мне нужен. 20-й пасук, в Ваиках, Ишай Хамор Лехем, в Нод Яйн, Угди Зим, Хад, Вайшлах, Бьяд Давид, Бно Эль Шауль. Значит, и погрузил, взял, так сказать, Ишай, бурдюк с, взял осла, прошу прощения, хлеб и бурдюк вина, и козленка одного, и послал вместе с Давидом своим сыном Шаулю. К царю, когда тебя вызывает дело у царя, нужно приходить с чем-то. И вообще все равно приходить с чем-то в гости. В любом случае. Это не что-то такое, это просто проявление уважения. Просто если ты придешь кому-то в гости и ничего не принесешь, то он тебе простит это неуважение. А царь не может простить неуважение. Мэдлэх шэк махаляль хвадоль кудома хуль. Царь если сам прощает, но его статус не прощает. То есть,
так он же не в гости идет, он идет.
Неважно, по любой причине, да. Нужно проявлять уважение. Уважение было в том, что приносили подарок. Вот что такое, вот, как он сейчас уже берет с собой. Потому что царь не может простить. Он сам лично может простить. Но закон есть закон. Все равно относится уважительно, независимо от воли царя по этому поводу. Он скажет, да вообще пинайте меня ногами. Не срабатывает. Поэтому Шай отправил такие скромные приношения. Значит, дальше. 21-й пасук. Мы закончим все другого. Тут остался ничего. И тут уже это небольшой комментарий. Ваево Давид Эль-Шауль, ваямод лефанав, ваяхавеву меод, вилло насекелим. Пришел Давид к Шаулю, и стал перед ним, и очень сильно полюбил Шауль, имеется в виду Давида. И стал вооруженосцем. Давид стал вооруженосцем Шауля. Был сам стал близким личным слугой Шауля. То есть тут вообще вдруг Давид от кого-то пастуха, которого даже не хотели звать, когда попросили привести сыновей, вдруг стал влиятельным человеком. А это только начало. Причем не только потому, что он хорошо играл на киноре. Он вообще вдруг увидели, что он человек высокого уровня. А как увидели? На него этот дух опустился. А что ему это дал? То есть если, тут можно долго рассуждать по этому поводу, но это можно сделать каждый сам это рассуждение проделать. Дальше. 22-й пасук, Вайшлах Шауль Элишай Лемор, Ямодна Давид Лефанай, Кимаца Хен Байнай. Значит, послал Шауль к Ишаю, говоря, пусть по-прежнему останется Давид передо мной, потому что он мне понравился. То есть царь говорит папе Давида, что хорошо бы, что ребенок остался у меня. Царь, но надо у папы как-то получить разрешение. Вот. Ну и Давид, как мы знаем, остался. Да, потом женился на дочери его. 23-й пасук. Вая бьет Руах Элоким Аль Шауль, Лаках Давид Эд Кинор, Венаген Баидо, Варевах Ле Шауль, Ветовло, Весарана Алаф Руах Ра. И было, когда, у Шауля вот это вот нехорошее состояние наступало, посланное ему свыше. Давид брал свою вот музыкальный инструмент, играл, значит, и становилось Шаулю легче. было ему хорошо. И от него отходило вот это вот депрессивное состояние. То есть Давид реально был умелым, так сказать, не знаю, не лекарем, а как это называется, музыкопрактиком, в общем. Помогал. Это помогало Шаулю.
Целителем,
точно. При помощи музыки. Это реально помогало Шауле, и раз он его поставил себе руносом, это не за музыку. Вот это уже точно не за музыку. А за то, что он подходил на эту роль. Да. Быть близко к царю, давать советы и так далее. Тут закручивается такой сюжет, я вообще не понимаю, почему. Я видел голливудский фильм про Шауля. Ну просто зачем выдумывают глупые голливудские ходы, когда здесь сюжет, который ну просто такой драматический, для все дальнейшие отношения. Короче говоря, там история начинается, ну, просто настоящая. Ну, как бы Шекспир, он где-то приближается на 5-10% к этому. Там. Это с точки зрения литературной, если смотреть, там же еще подтекст колоссальный. Ну, все постепенно разворачивается. Хорошо, все.